настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами будет известный экономист, в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Ну, давайте мы сегодня вспомним ушедшего от нас профессора, министра экономики, замечательного ученого Евгения Григорьевича Ясина, одного из создателей в России рыночной экономики. Человека, который верил в реформы и, как мне кажется, очень страдал, видя полный регресс в политической сфере. Как бы вы оценили труды Евгения Ясина и какая о нем останется память?
Михаил, добрый день. Я буду признателен, если вы на самом деле попросите студию. Я вас не вижу. Может быть, оно так и должно быть. Вот. Но мне, знаете как, мне сложно говорить о Евгении Григорьевиче, потому что у меня много с ним личных отношений. Он был моим учителем, начиная с третьего курса университета. Он меня пригласил на работу в Академию наук в ЦИМИ. Он меня пригласил на работу в комиссию Абалкина, в Совет министров СССР. Вот. Ну, мы с ним, ну, наверное, не знаю, учитывая нашу разницу в возрасте, можно ли так говорить, что мы с ним были очень близкими, хорошими друзьями? Да? В общем, отношения учитель и ученик у нас были очень теплые, очень дружеские. Он был из тех руководителей, из тех учителей, которые разрешали ученикам критиковать его, спорить. То есть это не был человек, который диктовал тебе свою волю, диктовал тебе свой взгляд. Меня все время поражало его жизнелюбие и стремление узнать что-то новое, стремление разобраться в каких-то проблемах, в которых он раньше не разбирался. И это с одной стороны. А с другой стороны, он был, ну, вот хотя вы и сказали, что он разочаровался в политическом курсе, но, в общем, он на самом деле все время был оптимистом. Он все время считал, что внутри советских, российских руководителей сидят некие, таятся некие хорошие побуждения, и что им можно объяснить и нужно объяснять, что нужно исправить, чтобы жизнь в стране была лучше. Вот. Он взрастил целую плеяду российских экономистов, и многие из тех людей, кто даже сейчас сидят в правительстве, в Кремле, в Центральном банке, они так или иначе пересекались с Евгением Григорьевичем, даже если он не был у них профессором, даже если он не был их учителем, даже если они не работали под его руководством. Они встречались с ним на всевозможных встречах, мероприятиях, посиделках, написании программ, где он выступал в роли, я бы сказал, такого морального и этического камертона. Да, то есть в его присутствии было невозможно нести пургу, говорить какие-то глупости. Да, потому что он на тебя мог посмотреть таким прищуренным, скептическим взглядом, после чего ты понимал, что лучше помолчать и, глядишь, сойдешь за умного.
Ну вот еще я бы, наверное, отметил его роль в создании университета, который был до последнего времени весьма уважаемым, лучшим в России, Высшей школы экономики. Здесь тоже, так сказать, наверное, его большой взгляд, вклад, так сказать, в развитие науки в России.
Безусловно, безусловно. Но здесь, как говорится, он же выступил в роли, ну, не то чтобы совсем отца-основателя, он придал какой-то такой толчок этому университету в самые первые годы его существования, поддержав Ярослава Кузьминова в тот момент, когда он пробивал всевозможные разрешения, лицензии, получал помещения, создавал учебные программы. И, собственно говоря, Евгений Григорьевич перешел-то окончательно, когда закончилось его сотрудничество с российским правительством, но в роли министра. Вот. И, собственно говоря, он продолжал. И, ну, вы знаете, все-таки роль научного руководителя университета, она очень сложная. Да, то есть ты должен, ты не имеешь никаких административных полномочий, но ты должен задавать общий курс, куда движется университет, чем занимаются его профессора, какие проблемы изучают. И я очень рад, что вот эта ежегодная Вышкинская конференция, она так и получила название Ясинской. Да? То есть в то время, когда Россия еще была открытой страной, в то время, когда Россия была участником международного и политического, и экономического сотрудничества. Но я бы сказал так, что не было ни одного руководителя крупной международной организации, крупного международного банка, компаний, работающих в России, которые бы не посчитали своей честью приехать и выступить на этой конференции. Да, и, конечно, ну, я надеюсь, что придет то время, когда традиции Ясина, это тот фундамент, который он заложил для Вышки, они, в общем, будут расчищены от всех тех налетов, которые мы имеем в последнее время. И, в общем, ну, может быть, да, как это, да? И, может быть, даже Вышка получит имя Ясина. Хотелось бы в это верить.
На ваш взгляд, почему Россия, сохранив рыночную экономику, которую, собственно, создавал Ясин и его коллеги, стала автократией и даже агрессором, вопреки идеям и планам Евгения Григорьевича Ясина и его коллег, учеников?
Михаил, ну ведь сама рыночная экономика не является защитой от возникновения авторитарных режимов. Ведь если посмотреть на мировое устройство, не знаю, последних 50 лет, и вспомнить там даже на пике советского могущества количество стран, которые придерживались вот такой плановой экономики, оно, в общем, всегда было меньшинство. Основная часть стран так или иначе опиралась на рыночную экономику, но это не мешало возникать авторитарным, диктаторским, кровавым режимом, людоедским режимом в Африке, в Латинской Америке, вот, в Азии. Поэтому я бы не стал проводить такое, вот, как говорится, не стал бы обострять проблему, что вот рыночная экономика есть, но при этом авторитарный режим. Авторитарный режим – это отдельная история, почему Россия перешла к авторитаризму. И здесь можно там пытаться встроить все, не знаю, от Морковкиного заговения. Можно вспомнить историю Рюриковича и тысячелетнюю историю России, что Россия привыкла жить при монархах. Можно начинать от Бориса Ельцина, который там непоследовательно проводил политические реформы или не так решительно, как многим бы хотелось. Да, особенно тем, кто сейчас смотрит на все это дело со стороны, а тогда, в общем, как-то молчал и не высовывался. Вот. Можно говорить о том, что был упущен шанс в начале 2000-х годов, когда Путин вроде бы как пришел с хорошими побуждениями и готов был и в НАТО вступать, и с Америкой дружить. Можно говорить, что это был шанс потерян в тот момент, когда президентом был Дмитрий Медведев, который оказался слабым политиком и не смог, вот что называется, застолбить свое место в истории. Можно винить во всем проклятый Запад, который сначала разрушил могучий, великий могучий Советский Союз, потом не поддержал Россию в ее реформах, а потом напал на Россию в тот момент, когда 24 февраля Россия вторглась в Украину. Ну, в общем, можно искать много причин, но мне кажется, что такая историческая судьба. Так сложились звезды, так сложились действия отдельных людей. И, собственно говоря, мы можем говорить о том, что Путин, выстраивая свой авторитарный режим, он очень искусно, талантливо использовал способ разделяя властвы, выстраивая коалиции с одними против других, с коммунистами против демократов, с демократами против коммунистов. И в результате он там, с националистами против либералов. И в результате зачистил всю поляну. Да, и когда, как это, помните историю, да, когда пришли за коммунистами, я молчал. Когда пришли за евреями, я молчал. А когда пришли за мной, то, в общем, и уже говорить было некому. Так что Россия не первая страна, которая трансформировалась в авторитарный режим, будучи слабой демократией. Означает ли это что-то для будущего? Является ли это основанием говорить, что Россия никогда не станет нормальным демократическим государством? Нет, не означает. Потому что опять можно посмотреть, огромное количество стран трансформировались из авторитарных в демократические. И я в последнее время очень часто привожу в пример Южную Корею, которая там, в 70-е годы была гораздо более кровавой, жесткой военной диктатурой. И тем не менее, там, начиная с, там, с 80-х годов, ну, за 40 лет, за второе поколение трансформировалась в такую, ну, едва ли не в образцовую демократию в Азии и страна с процветающей экономикой. Поэтому история, российская история сделала очередную загогулину и, собственно говоря, ничего не предопределено, никто...
То есть роль случайности, в общем, вы считаете, она велика. Здесь нет такой закономерной предопределенности.
Понимаете, Михаил, ведь это же всегда, что такое случайность, а что такое закономерность. Ну, вот, не знаю, то, что Борис Ельцин не ликвидировал КГБ, и то, что Борис Ельцин не установил нормальный политический контроль над вооруженными силами. Это случайность или это закономерность? Ну, наверное, вот с точки зрения истории это случайность, да, потому что Ельцин бился за власть с Горбачевым и, в общем, не думал о такой системной трансформации России в демократическое государство. Я думаю, что тема такого гражданского контроля над армией у него заканчивалась на том, что ну, я же их контролирую, да, я же могу в любой момент снять министра обороны. Ну, вот, понимаете, поэтому говорить, что такое случайность, что такое закономерность, очень тяжело. Но, безусловно, есть некие исторические процессы, да, которые там, идут. И всегда в истории любой страны всегда есть развилки. Это страна, страны могут двигаться в ту или в иную сторону, находясь в зависимости от того, какие действия предпринимают те или иные лидеры. Вот, поэтому я не знаю, мне кажется, что вообще это вопрос об исторической закономерности. Знаете, как если бы мы находились, не знаю, в каком-нибудь там 1870 году с вами сейчас, да, 150 лет назад, то, вообще говоря, Европа состояла там, из каких 5-6 империй, да, которые делили между собой весь остальной мир. И тогда вопрос об исторических закономерностях и случайностях был одним. Да, там, в 1920 году там исторические закономерности были другие. В 2022 году исторические закономерности третьи. Вот, поэтому я думаю, что жизнь, она непредсказуема. И, наверное, в этом ее состоит прелесть. Да, и все, весь интерес, если бы мы все знали заранее, если бы историки, не знаю, там, математики могли заложить человеческую историю в компьютер, все посчитать, искусственный интеллект нам все нарисовал, мы бы знали с вами, что будет через месяц, через два, через 10, через 50 лет, ну, наверное, жизнь была бы достаточно скучной. Да, поэтому люди, конечно, определяют очень многое, и действия тех или иных людей, они, политиков, они могут привести к более или менее серьезным изменениям. Ну, не знаю, тот же самый Рональд Рейган, который объявил Россию, Советский Союз, империей зла и развернул свою программу стратегической оборонной инициативы «Звездных войн». Ведь вот приход Рейгана как политика, ну, в общем, наверное, можно считать, что это дело было случайное, потому что, в общем, как-то вот президент Картер, ну, как очень редко, да, когда американский президент, просидев один срок, проигрывает на второй. Да, но вот президент Картер оказался слабым, он не выдержал там, иранского кризиса, начала при нем расти инфляция. Ну, короче говоря, вот человек проиграл выборы, пришел Рейган, но решение начать программу «Звездных войн», или, по крайней мере, анонсировать его, опиралось на анализ американских экспертов, которые видели, что эффективность советской экономики снижается, что у нее не хватает ресурсов на то, чтобы обеспечивать свое население, у нее начинаются сбои и с добычей природных ресурсов. И, собственно говоря, вот это вот желание надавить на Советский Союз экономически, ну вот как-то сложилось, да, и этого не было при Картере, этого не было при Джеральде Форде, этого не было при Билли Клинтоне. А вот при Рональде Рейгане сложилась такая ситуация, да, когда он сказал, да, мы это сделаем. Вот, поэтому, мне кажется, вообще этот разговор, он такой, очень интересный, но вообще исторические закономерности в жизни, наверное, они существуют, но как-то каждый раз мы упираемся в то, что к тем или иным изменениям приводят действия тех или иных людей.
Ну вот давайте мы поговорим о текущей как раз ситуации, каким изменениям могут привести в этой военной обстановке действия российских властей. Правительство России утвердило проект бюджета, предложило его на 2024 год. Давайте посмотрим эту информацию и обсудим и то, что в проекте, и то, что в перспективе, в прошлом было.
Впервые в российском бюджете военные расходы превысят социальные. 22 сентября правительство Михаила Мишустина представило бюджет на будущий 2024 год, а также бюджетный план до 2026 года. И, как показывают цифры, военные расходы России в следующем году вырастут втрое по сравнению с последним мирным 2021 годом. На военные цели власти потратят почти 11 триллионов рублей, тогда как в 2021 и 2022 годах эта статья расходов не превышала 3,5 триллионов, а в 2023 году 6,5 триллионов рублей. Военные расходы в 7 с лишним раз превысят бюджетное ассигнование на образование и медицину. На эти цели планируется, как и раньше, потратить в среднем по 1,5 триллиона рублей. По факту же, с учетом инфляции в 6-7%, и того меньше. На войну уйдет денег в 3 раза больше, чем тратится на национальные проекты и пенсии. Как сообщает агентство Bloomberg, ассигнование на национальную оборону составит примерно треть от всех планируемых расходов бюджета. Еще треть составят траты по засекреченным статьям бюджета. Что это за траты, власти не раскрывают. Но, как предполагают аналитики, секретные разделах – это национальная оборона, нацбезопасность и правоохранительная деятельность. В проекте бюджета на будущий год общие расходы прогнозируются на уровне 36,5 триллионов рублей. Это на 15% больше, чем в этом году. И, как пишет Bloomberg, несмотря на резкое увеличение международных расходов и санкции, российские власти полны оптимизма. Бюджетный план предусматривает рост нефтегазовых доходов почти на четверть. Правительство рассчитывает на повышение средней цены сырой нефти. Доходы бюджета ожидают в правительстве вырастут на 22%, а дефицит бюджета в 2024 году, согласно проекту, не будет превышать 0,9% ВВП.
Ну вот, военные расходы вырастут, а они станут больше социальных, вырастут расходы на спецслужбы. Хочется понять, способна ли экономика России выдерживать такую нагрузку. Вот пишут, что профинансировать все эти траты для этого Кремлю придется найти дополнительно 7 триллионов рублей доходов по сравнению с этим годом. Сергей, ну вот на ваш взгляд, где Путин эти деньги будет искать?
Михаил, ну давайте сразу сделаем оговорку, да, что мы сейчас, все эти цифры, которые были приведены в комментарии ваших коллег, они опираются на информацию агентства Bloomberg. И у меня нет окончательной уверенности в том, что эти цифры адекватные. Потому что рост военных расходов до 11 триллионов рублей означает, что практически весь прирост расходов федерального бюджета 2024 год по сравнению с 2023, там прирост расходов составляет 6 триллионов, из них 5 триллионов идет на войну. Ну вот как-то мне это вот не очень верится, да, в такие пропорции. Поэтому мы будем об этом говорить с достаточной осторожностью. Что касается роста расходов, роста доходов на 7 триллионов рублей, то пока я не вижу того, что они завышены, и это связано с двумя факторами. Первое, Минэкономики заложил достаточно, ну, сказать, реалистичный, да, хотя можно сказать, что оптимистичный курс доллара, 90 рублей за доллар, и что резко увеличивает нефтегазовые доходы. Да, и даже если министру Силанову удастся восстановить там, как это, бюджетные правила в предыдущие, реинкарнировать да, в предыдущие итерации и ввести цену отсечения на уровне 60 долларов за баррель, то это дает Минфину достаточно большие доходы, сопоставимые там, с больше доходов этого года. Не надо забывать, что в России раскручивается инфляция, что там, Минэкономики заложил на следующий год, на этот год инфляцию 7%, на следующий год они там, по-моему, заложили ее 5%. В моем понимании инфляция будет существенно выше, и, соответственно, инфляционные доходы, они в Минфин приходят тоже в виде налогов. Я думаю, что есть какая-то доля оптимизма. Вот. Ну, я не могу сказать, пока вот нет полного текста прогноза, который сделан Минэкономики, нет полных материалов Минфина, более трудно говорить. Я повторю, да, что на первый взгляд нам кажется, что вот рост доходов там, с 29, да, по-моему, до 35, то есть ну, практически на 20 с лишним процентов, триллионов рублей на 20% кажется завышенным, но если мы добавим туда инфляцию на уровне 10%, то сразу это получается, что уже не 20% роста, а 10%. Если мы добавим тот экономический рост, который насчитал Минэкономики, 2,5% в этом году, да еще там 2% в том году, то это уже сжимается реальный рост доходов там, где-то до 4-5%, что уже, в общем, вполне может быть, как сказать, обеспечено ростом и нефтяной цены, для цены, как цены отсечения, и ростом курса доллара. Поэтому вот сразу так сказать, что Минфин в очередной раз нарисовал какие-то сказки, я не готов. Я понимаю, что этот тезис не очень нравится, что он не вызывает энтузиазма, но и в Минфине, и в Минэкономике сидят люди профессиональные с точки зрения умения посчитать экономические модели, умение посчитать доходы, расходы бюджета. То, что у них нет совести, да, то, что они продолжают обслуживать такой агрессивный диктаторский режим, ну, это уже, что называется, выходит за пределы экономических расчетов. Поэтому вот просто так говорить, что прогноз ничем, ни на что не опирается, что мы сейчас с вами поковыряем в носу, почешем в затылке, поплюем в потолок и докажем, что у Минфина не будет этих самых там, 6 или 7 триллионов доходов, ну, я бы не стал так легкомысленно вот, оценивать работу ведомства.
Ну, а что можно сказать по поводу расчетов на рост цен на нефть вообще? Насколько это реалистично? Это такая... В общем, достаточно интересистическая, по-моему, модель.
Ну, Михаил, смотрите. Во-первых, там министр финансов Силуанов заявляет, что в бюджет 2024 года будут заложены бюджетные правила с ценой отсечения. Цена отсечения составит $60. То есть будет цена 65 или 95. С точки зрения текущих расходов бюджета это не очень важно, потому что разница пойдет в фонд национального благосостояния. Да, поэтому вот это уже одна, сказать, сразу снимает вопрос о том, насколько оправдана гипотеза о росте цен на нефть. С другой стороны, насколько я помню, там Минэкономики не очень агрессивно закладывает рост цен на нефть, а то, что происходит на нефтяном рынке последние полгода, мы видим, что страны вот этого соглашения ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия и Россия, как два ведущих экспортера нефти, они последовательно сокращают добычу и экспорт нефти. То есть они сокращают предложение нефти на мировом рынке. И если мы посмотрим на цены на нефть, там, не знаю, там, полгода назад, какой-нибудь там февраль-март этого года, то они были там $70-$75. Потом они поднялись там $75-$80, потом $80-$85. А сейчас уже цена нефти $95. И пока, мне кажется, что и Саудовская Аравия и Россия, они довольны сложившейся ситуацией. Сокращение добычи нефти на 10%, да, при том, что цена на нефть выросла на 20-25%. Ну, вот арифметика показывает, что вот пока это все складывается в их пользу. Удастся ли кому-то, каким-то странам нарастить предложение нефти, отреагирует ли достаточно быстро американская нефтяная промышленность, смогут ли там другие страны, члены ОПЕК, не члены ОПЕК, нарастить предложение нефти, пока, ну, вот гипотеза, как гипотеза это существует, но мы видим, что вот это действие России и Саудовской Аравии буквально с весны, там, если я помню правильно, в апреле они, по-моему, договорились начать сокращение добычи, если не в марте, вот, пока никакого противодействия не вызвало. Это означает, что их политика сокращения предложения с целью повышения цены на нефть, она работает. Вот, поэтому сказать, что вот тоже неправильно смотреть, что цена на нефть будет высокая. Но пока мы видим, что такая политика, цель достигается. Да, за счет того, что там, объяснения могут быть разные, что мировая экономика в вялом состоянии, что США находит, вот-вот там, свалится в рецессию, что китайская экономика растет не так быстро, и поэтому мировой экономике нефти нужно меньше. Вот это объяснение, которое звучит, ну, оно, в общем, называется, под каждый тезис является таким, ну, с одной стороны, правдивым, с другой стороны, всегда его можно обсуждать. Но по факту мы видим, если цена растет, это означает, что спрос превышает предложение. Это означает, что вот две основные страны, экспортеры нефти, они добиваются своего.
Ну, а санкции? Хорошо. Что с санкциями? Вот опять же, рост нефтегазовых доходов может столкнуться и с этим потолком, и с другими, да, я имею в виду план, и с другими проблемами, а именно в связи с возможным ужесточением санкций, например.
Как это Михаил, работает? Мне кажется, что у широкой публики есть непонимание того, как работают вот эти нефтяные санкции, в первую очередь потолок цен на нефть. Значит, есть эмбарго со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании, которые заявили, что мы не будем покупать российскую нефть ни при каких обстоятельствах. Ни российскую нефть, ни российские нефтепродукты. Хотя для Европы отказ от покупки российского дизельного топлива, российского мазута – это, в общем, экономическая задача. Проблема достаточно серьезная, потому что нужно закупать из других регионов, доставка стоит дороже. Вот. А дальше есть потолок цен, сейчас это $60 за баррель, который работает следующим образом, что шиппинговые компании, то есть танкеры, которые перевозят нефть, если они зарегистрированы в странах Евросоюза, то они не имеют права возить нефть с контрактной ценой выше $60. А страховые компании, которые зарегистрированы в странах Евросоюза и там, Соединенных Штатов, не могут страховать такие перевозки. Но этот запрет не относится к компаниям, зарегистрированным в Китае, в Саудовской Аравии, в России, на Багамских островах и еще там во многих, там, не знаю, там, в 150 странах мира. Да, и мы видим, что вот та информация, которую публикует Минфин, говорит, что цена на российскую нефть, она последние 3 месяца, да, по-моему, она уже превышает потолок 60-долларовый, и что разрыв между дисконт между, к цене российской нефти и к цене нефти Brent, он снижается. То есть исторически российская нефть торговалась, не знаю, там, на 2% дешевле, чем Brent. То есть, в принципе, цены должны быть одинаковые. Но вот этот дисконт, он год назад составлял $40, а сейчас он составляет где-то порядка $15 и даже еще меньше. Да? Это означает, что опять экономика, в ней же нет, как это, как сказал президент Клинтон, it's economy stupid. Да, дешевая нефть, которая во всем мире стоит, не знаю, там $90 или $95, если Россия готова ее продавать по 70, да, с какими-то ограничениями, что возить только на наших танкерах или страховать только в этих компаниях, ну, выясняется, что есть большое количество потребителей, которые готовы покупать нефть вот с такими, на таких условиях. И между этими потребителями идет серьезная конкуренция. То есть гораздо более серьезная, чем она была там, полгода назад или полгода назад. Вот. И, ну, по сути дела, то есть нельзя сказать, что потолок цены совсем не работает, да, потому что все равно российская нефть продается дешевле, чем Brent. Но, в общем, работает гораздо менее сильно, менее эффективно, чем это было раньше. И если ситуация, если ничего не поменяется, а я плохо понимаю, что можно сделать еще со стороны там, Евросоюза или там, Соединенных Штатов, чтобы вот, добиться работы, работоспособного потолка, да, то, соответственно, можно сделать предположение, что этот дисконт там, и дальше будет снижаться, не знаю, там, к $10 за баррель. Поэтому рассчитывать на то, что западные санкции каким-то образом повлияют на доходы российской экономики от экспорта нефти, я бы не стал. Мне вообще кажется, что потенциал давления со санкционной политики на текущую экономическую ситуацию в России, он исчерпан. То есть санкции – это некие ограничения, которые накладываются на экономику. Российская экономика к ним приспособилась, она научилась с ними жить. Да, научились жить, научились проводить расчеты, не знаю, там, через разные экзотические валюты или экзотические страны. Научились возить товары, там, ввозить в Россию не через Санкт-Петербург, а там, через Турцию или даже через Владивосток. Вот. Да, это все стоит дороже, да, это делает экономику менее эффективной, но экономика, она, вот и в этом наш, начало нашего разговора, рыночный характер экономики, говорит о том, что если вы верите в силы рынка, если вы верите в силу частного бизнеса, то частный бизнес находит решение при любых ограничениях. Вот. И как серьезно, можно ли там, радикально усилить давление, вот, чтобы российская экономика прямо сейчас почувствовала, мне кажется, что этот потенциал уже исчерпан.
Ну, хорошо, посмотрим, исчерпан он или нет. Там очередные какие-то пакеты санкций намечаются, хотя не очень понятно, как они будут действовать, и будут ли вторичные санкции, это отдельно надо обсуждать. Вот как вы объясняете тот внутренний топливный кризис, который произошел в России буквально недавно и привел к запрету экспорта бензина и дизтоплива? Какая-то такая чрезвычайщина, если... Что произошло?
Михаил, мне кажется, что это кризис, ну не то, что кажется, это кризис абсолютно рукотворный, и, как говорится, когда правая рука не знает, что делает левая, а голова не ведает, что творят обе, то всегда возникают какие-то проблемы. С 2019 года Россия использовала механизм контроля за внутренними ценами на бензин и дизельное топливо, на автомобильное топливо, построенный по принципу «цена прошлого года плюс инфляция». И вот эта цена должна была двигаться по линеечке в течение всего года. И для того, чтобы нефтяные компании, нефтеперерабатывающие заводы не теряли доходы, отказавшись от экспорта нефтепродуктов в Европу в первую очередь, Минфин им приплачивал какие-то деньги. Ну, собственно, вот на этом была построена система субсидирования внутренних цен, была построена на том, что нефтяники получали выплаты из бюджета для того, чтобы цены росли очень-очень медленно. Но жизнь меняется, и, как мы знаем, 24 февраля 2022 года началась война. А война – это использование разных материальных ресурсов, в том числе и, в первую очередь, дизельного топлива. Да, это и для танков, для автомобилей, для ракетных установок, и авиационное топливо для самолетов и так далее. А все это продукты переработки нефти, и в экономике в результате появился какой-то вот такой новый покупатель с неограниченным бюджетом. Мы можем спорить, 6 триллионов, 10 триллионов, 12 триллионов, неважно. Но вот понятно, что с чем российская армия не сталкивается, да, так это с дефицитом топлива. И все заявки Минобороны, они немедленно исполняются. Попробовал кто-нибудь, что называется, не поставить, может быть, даже и без оплаты, дизельное топливо или авиационный бензин для авиационный керосин для российской армии. Вот. Соответственно, появился спрос, да, со стороны вот такого очень мощного покупателя, а с другой стороны, для того, чтобы этот спрос профинансировать, Минфину понадобились деньги. И уже неоднократно упомянутый нами министр финансов Силуанов посмотрел, куда уходят деньги из бюджета, и увидел, что нефтяники получают слишком много. Ну, то есть в 2021-2022 годах можно сказать, что деятельность нефтяных компаний по добыче, переработке и экспорту нефтепродуктов субсидировалась Минфином. То есть вот сумма налогов, которые платили нефтяники от добычи, переработки нефти и экспорта в виде нефтепродуктов, была меньше, чем Минфин им платил. Да, это вот такая вот субсидированная, абсолютно субсидированная сектор экономики. Ну, с точки зрения нормальной жизни, это ненормально, да? И я понимаю мотивацию Минфина, что давайте как-то умерим аппетиты нефтяников. Но поскольку вся внутренняя схема была построена на том, что нефтяникам должно быть, одинаково прибыльно продавать дизельное топливо и бензин в России или продавать его в Европу, и Минфин сказал, а вот мы с 1 сентября начинаем, уменьшаем выплаты вам в два раза. В результате для нефтяников, для нефтеперерабатывающих заводов, для посредников экспорт нефтепродуктов в другие страны стал гораздо выгоднее. И опять работает рынок. И как только был принят закон, по-моему, еще весной, и, собственно, к нему можно было подготовиться, и стало понятно, что уже пора перестраивать на каналы сбыта. То есть вместо того, чтобы продавать российским аграриям, российским колхозникам, чтобы они убирали, сеяли и так далее, или на российские автозаправочные станции, АЗС, гораздо выгоднее экспортировать, в те же страны, Евразэс, в Турцию, или куда еще, куда можно. В Европу нельзя.
Стали экспортировать, а потом, когда власти выяснили, что это слишком много туда уходит, решили все это закрыть. Непонятно, временно или постоянно.
Я думаю, что временно. Потому что специфика российской нефтяной отрасли такая, что Россия бензин практически не экспортирует. самые минимальные объемы. То есть вот весь бензин, который получается от нефтепереработки, он потребляется внутри страны, там 3-4% от производства идет на экспорт, шло на экспорт. А в дизеле от 40 до 50% производимого дизеля уходило на экспорт. Поэтому вот надолго, там, не знаю, на полгода, этот запрет не может работать. Ну, вот просто негде будет хранить это дизельное топливо, и, соответственно, нужно будет что-то делать. Поэтому этот запрет, ну, не знаю, на бензин его, наверное, можно вечно сохранять, от него там ни жарко, ни холодно никому. А с дизельным топливом запрет придется снимать, и я думаю, что следующим шагом для российского правительства будет как-то создание института спецэкспортеров. То есть право экспортировать дизельное топливо будет дано только, не знаю, там, вертикально интегрированным компаниям, которые занимаются переработкой нефти. Да, но это та же самая Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, там Башнефть, Акнефть. Да? То есть вот те самые компании, которые занимают доминирующее положение на рынке. Вот. И для них будут устанавливаться квоты. То есть каждый месяц, если не сказать каждую неделю, Минэнерго будет считать, там, принимать заявку Минобороны, принимать заявку крестьян, считать там, заявку Минэкономики, сколько бензина нужно поставить на АЗС, ну, и выдавать квоты остальным, на оставшуюся часть нефтепродуктов вот этим компаниям, которые будут экспортировать. Вот что-то такое будет сделано. Да? Просто им нужно, для этого нужно время, чтобы создать новую схему. Поэтому я думаю, что запрет временный, да, как это цены стоять, экспорт стоять, мы будем чипай думать будет.
Ну, а как объяснить еще одну такую вещь, как введение пошлин на экспорт или так называемую курсовую ренту, которая не затронет экспортеров нефти, газа, зерна и леса, и под налог попадут лишь экспортеры металлов, угля и удобрений? В общем, какие-то новые налоги пошли в ход, да?
Ну, все очень просто. Как денег нет. Денег нет, а, как мы видим, там нужно 7 триллионов или 6 триллионов доходов набрать. Вот, собственно говоря, это и есть главный мотив введения такого налога. Ну, что называется, терминологическая идет игра. Во всем мире таможенные пошлины считаются налогом. В России это не считается налогом. Это какой-то такой особый вид платежа, который обязателен, идет в бюджет. Да, за неуплату, уголовное преследование, наказание, но это не налог, а что-то такое другое. И поэтому там, обещание президента Путина, премьер-министра Мишустина, министра финансов Силуанова не повышать налоги, оно формально соблюдается. Вот. Но ключевой элемент, конечно, это недостаток денег в бюджете. Ну и такой побочный фактор это то, что для того, чтобы платить вот этот дополнительный налог, экспортеры должны будут продавать валютную выручку. Да, и таким образом вот, все схемы, которые построены на том, что экспортная выручка остается за границей, ну, не все схемы, а частично, они должны будут, что называется, ломаться, и экспортеры должны будут какую-то часть там, своей выручки загонять обратно в страну для того, чтобы продавать на рынке и там, отдавать деньги в бюджет.
Вот. Ну, и у меня, правда, поддерживать, есть... да, как я понимаю, курс?
Ну, да, это и будет для поддержания рубля. У меня, правда, есть такое ощущение, что все-таки 7% от экспортной цены – это очень много. Да, для большого количества экспортеров снижение цены на 7% создаст для них существенные проблемы, и они так или иначе начнут играть на девальвацию рубля. Да? То есть формируется какой-то блок экспортеров, который будет вот в явной или неявной форме давить на ослабление рубля. Посмотрим, что будет. Но ключевой момент все-таки, конечно, это недостаток денег в бюджете, ну или так, недостаток денег для тех расходов, которые заложены в бюджет следующего года.
Ну, то есть дефицит все-таки есть, и это власти беспокоит.
Михаил, смотрите, дефицит он есть. Другое дело, что я не думаю, что дефицит этого года беспокоит уже кого-либо, потому что бурный рост нефтегазовых доходов в августе, там, в июле, в августе, а сейчас в сентябре мы увидим еще более высокие, показывает, что в этом году дефицит бюджета останется в пределах вот тех самых 2% ВВП, которые запланированы в законе. Да, то есть все крики, вопли, что бюджет разносит, что дефицит там вырастет в 3 раза, они закончились. Да, вот люди делали прогнозы на основании там, данных первых 3-4 месяцев. Соответственно, дефицит следующего года, опять вот по тем проектировкам, которые озвучены правительством, он будет меньше. Это не дефицит сам по себе, да, а это желание собрать деньги и профинансировать расходы. То есть задача, политика Минфина, она строится сегодня таким образом, что согласовывается некий объем расходов, после чего Минфин считает, сколько доходов он может собрать за счет всяких разных креативных идей. Ну вот, например, за счет уменьшения выплат нефтяникам. Или за счет введения дополнительной экспортной пошлины на большую категорию товаров. Да? Вот после этого Минфин говорит, что мы можем столько собрать, вот столько у вас расходов, поэтому это берем, это не берем. Да? Желание собрать деньги, ну, собственно, это и есть работа Минфина, да? Быть креативными и добиваться своего.
Хорошо, давайте еще немножко о последствиях отмены России так называемой зерновой сделки, что произошло на этих рынках и как сталкиваются страны Восточной Европы и Украина.
Венгрия, Польша и Словакия ввели запрет на импорт украинского зерна. Несмотря на единый курс Евросоюза на поддержку Украины в военном и экономическом плане, эти страны отклонились от общей линии, объявив о защите собственного аграрного сектора от демпинга. Президент Украины Владимир Зеленский объявил это решение помощью России.
Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера.
Зеленский не называл, кого именно имеет в виду, но реакция со стороны Польши была незамедлительной. Президент Польши Анджей Дуда отменил свою встречу с Владимиром Зеленским, объяснив это накладкой по времени. Спустя несколько дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем программном выступлении предостерег президента Украины от дальнейших нападок на Польшу.
Я знаю, и мы все знаем, что на Украине идет война за безопасность Европы. Мы это знаем и поэтому помогаем поставками оружия, организуя поставки оружия, потому что мы сейчас прежде всего защищаемся. Я также хочу сказать господину президенту Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не допустят.
Позже в интервью Моравецкий пригрозил прекращением поставок оружия, потому что Польше самой нужно готовиться к войне. Это первое заявление подобного рода за полтора года войны. Президент Польши Анджей Дуда дал свою трактовку словам премьер-министра.
Премьер-министр говорил о поставках вооружений в Украину в контексте новых поставок вооружений, которые мы закупаем для нашей армии. Так? Это было его заявление. По-моему, премьер-министр сказал так. Мы не отдадим Украине наши новые поставки вооружений, которые мы сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии.
В том же интервью Дуда призвал не поднимать градус дискуссии вокруг украинского зерна, ведь отношения стран затрагивают больше аспектов, и высказался за коридоры для поставок украинской армии. Аграрной продукции. Эксперты считают, что причиной изменения политики Польши – предстоящие выборы. Правящая партия «Право и справедливость» борется за голоса фермеров, которые недовольны импортом дешевого зерна из Украины. Такая же ситуация в Словакии, где на этой теме могут набрать очки пророссийские политики. Поэтому местные власти действуют на опережение.
Ну вот такой сюжет. Удалось ли столкнуть Украину, заинтересованную в зерновом экспорте, и страны, которые желают защитить своих фермеров? И какой-то выход видится здесь?
Ну, судя по политической риторике, столкнуть удалось, к сожалению, да, потому что, в моем понимании, украинские власти, они начали защищать интересы. Опять, не очень хорошо говорить, да, но такого нечестного бизнеса. Бизнес должен зарабатывать деньги, да, но в данном случае украинский бизнес зарабатывает деньги ценой политических интересов страны. Страна во время войны нуждается в поддержке соседей, в первую очередь Польши, потому что это огромный логистический хаб, да, для поставки в Украину всего. В первую очередь оружия. Это хаб для помощи медикаментами, для помощи продовольствием. Это хаб для того, чтобы украинцы могли выезжать в Европу, а представители разных стран могли въезжать в Украину. Вот. И, конечно, обострение политических отношений с Польшей – это не в интересах Украины. И не очень понятно, почему президент Зеленский повелся на такую разводку. Я в меньшей степени, я вообще не готов обвинять польские власти, потому что правительство любой страны, оно в первую очередь должно думать об интересах своей страны. Тем более, когда у тебя на носу выборы, ты должен думать о том, чтобы получить поддержку избирателей. Поэтому борьба с демпингом на рынке сельхозпродукции в Польше – это является политической задачей польского правительства. И если украинские бизнесмены играют против польского правительства, ну, значит, польское правительство будет играть против украинских бизнесменов. В этом отношении, мне кажется, что картина достаточно понятная, достаточно очевидная. Единственное, что я бы хотел добавить, что на самом деле польский президент встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, уже после того заявления, что встречи не будет. А украинские власти сделали несколько шагов назад, заявив о том, что, ну, фактически дезавуировав заявление премьер-министра Шмыгаля о том, что Украина подаст иск в ООН, что Украина там еще что-то такое будет делать. То есть представители украинского Министерства аграрной политики, они уже сказали, что мы там готовы вступать в переговоры, вырабатывать особые схемы и так далее. Мне кажется, все украинские власти, они поняли, что переборщили и что нужно искать решение, а не играть на обострение. Вот. Поэтому я надеюсь, что, ну, как сказать, этот конфликт будет исчерпан.
Сергей, а как вы оцениваете финансово-экономическую устойчивость Украины? Надежно ли ее обеспечивает сейчас западная коалиция? Но я, правда, видел сообщение, что впервые с начала войны экономика выросла в годовом исчислении. Это у Блумберга есть. И может даже быть рост. Ну, с ростом тут и в России вроде рост, и в Украине рост. В общем, что вы видите?
Ну, мне кажется, что ни для кого не является секретом, что и военная устойчивость Украины, и финансовая устойчивость Украины зависит от поддержки Запада. Я сейчас последних цифр совсем не помню, но так навскидку примерно 40% расходов украинского бюджета финансируется за счет финансовой помощи со стороны Запада, либо грантов, либо кредитов низкопроцентных. Кредиторы украинские согласились дать отсрочку по уплате процентов. Вот, и поэтому, конечно, если бы Украина не получала такой финансовой помощи, то в стране была бы бюджетная катастрофа, там, девальвация была бы, не знаю, там, кратная, и инфляция, которую последние месяцы там, ее удалось погасить, да, то она бы, конечно, развивалась. Поэтому, ну, это не является секретом, и, собственно говоря, другого рецепта решения проблемы финансовой устойчивости у Украины не существует. Так же, как и в военной области. Без поставок западного вооружения, конечно, украинская армия не сможет освобождать свои территории и оказывать сопротивление российской армии.
Но поскольку вы в США находитесь, я хотел вас спросить, как вам итоги визита Зеленского и ощущение, какое сейчас, будет ли увеличена помощь Украине, принято ли решение о передаче дальнобойных ракет? В общем, вот ваш вывод.
Михаил, все, что происходит в Америке сегодня, это происходит с прицелом на выборы 5 ноября следующего года, 2024 года. И в этом отношении, мне кажется, что визит Владимира Зеленского прошел в очень неудачное время, когда и политическая, ну, президентская гонка постепенно набирает обороты, и тема «прекрати, хватит кормить, в данном случае, Украину», она активно используется республиканцами, да, для того, чтобы там, и как президентскими кандидатами, кандидатами на президентских выборах, так и теми, кто будет избираться в Палату представителей или в Сенат. А с другой стороны, республиканская партия, она трансформировалась из единой партии в такую коалицию разных сил в Палате представителей и тоже никак не может договориться о финансировании правительства, о финансировании бюджета в новом финансовом году, который наступает 1 октября, то есть уже меньше, чем через неделю. И в этой ситуации приезжать в Вашингтон и пытаться получить там, не то что больше денег, а хотя бы те деньги, которые запросил президент Байден в своем бюджетном послании, ну вот момент явно неудачный. Я понимаю, что там политический график Владимира Зеленского, он строится из каких-то других соображений, что это и выступление на Генеральной Ассамблее ООН, это и визит в Канаду, где очень мощная поддержка Украины. Но вот если оценивать визит в Вашингтон, то финансово предложение или запрос президента Байдена предоставить там, $40 миллиардов в следующем году, он пока висит. И судьба его непонятна. Ну, собственно говоря, так же, как и всего бюджетного финансирования на следующий финансовый год. Поверить в то, что Зеленскому удалось уговорить Байдена или администрацию или кого-то в Конгрессе, чтобы Украине дали не 40, а 140 миллиардов, ну, я думаю, что такой вопрос даже не поднимался. Что касается атакамсов, то опять мы можем опираться на всевозможные слухи и намеки. Да, то помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан говорит, что без комментариев, да, что Байден, президент Байден отказался это делать. Да, потом на следующий день появляется информация о том, что он вообще-то говоря не отказался, а сказал, что поставит. А потом говорит, что вообще дал согласие, но произойдет это через несколько дней. Вот. Мне кажется, что это все политические игры. И, к сожалению, все, что касается поставок вооружения, продолжается вот эта линия слишком поздно, слишком мало. Да, то есть вот это вот сколько вешать в граммах и очень дозированная военная поддержка Украины, она, к сожалению, затягивает войну и увеличивает цену войны. Но здесь ничего в политике администрации не меняется. Собственно говоря, она последние полтора года, если не сказать два года, она строилась по этому принципу, и ничего нового мы не увидели.
Ну что ж, давайте вернемся к теме, с которой мы начинали, о росте военных расходов в России. Как граждане к этому относятся?
Безопасность нашей страны, она важнее. Мы все можем сейчас завязать свои пояса и первым делом обезопасить наших детей от военной угрозы. Это важно.
На оборону деньги выделять, конечно, надо. Но за последние десятилетия, к большому сожалению, проблема не выполнения социальных обязательств, а то, что стандарты социальные очень низкие.
Я сомневаюсь, что кто-то приложит усилия к тому, чтобы эту разницу нивелировать.
Отрицательно, в общем-то, потому что социальные выплаты, которые нам дают, в частности, я пенсионерка, они, конечно, недостаточны для того, чтобы обеспечить такое достойное проживание.
Как бы, если мы в этой ситуации, о чем, что делать? Меньше тратить, странно, согласитесь. Как бы не относиться к этому, за или против, мы же внутри, либо уже совсем заканчивать это дело, либо если остаются, то логично, что это все будет повышаться, там, ужесточаться.
Естественно, тревожит, потому что социальная выплата. Я уже на пенсии, поэтому меня конкретно тоже касается.
Я к этому отношусь очень, как сказать, плохо.
Сейчас выиграть и победить важнее, чем можно пострадать немножко социально.
Мне кажется, эти сферы у нас и так на нормальном уровне. Даже если ухудшится, ничего страшного.
Социалку, конечно, финансировать, поддерживать, потому что если ее не поддерживать, совсем все загибнут.
Ну вот мнение на улицах Москвы. Сергей, как вы считаете, положение в экономике влияет ли на политическую ситуацию в России, или люди смирились с тем, что курс при нынешнем президенте будет вот этот самый военный?
Михаил, я много раз отвечал на похожий вопрос. Мне кажется, что с одной стороны, конечно, экономика и то, что происходит в экономике, в первую очередь инфляция, сильно влияет на мироощущение россиян. Но с другой стороны, это, как сказать, влияет странным образом, что это повышает уровень фрустрации, да, уровень недовольства тем, что такая проблема существует, но это никак не переходит на отношение к политической системе и на отношение к Владимиру Путину. Что касается более сложного вопроса, есть ли связь между инфляцией и войной, то в ситуации полной тотальной пропаганды у людей просто нет информации, они считают, что вещи никак между собой не связаны. Я бы не стал говорить о том, что россияне поддерживают войну. Все опросы показывают, что основная масса, не знаю, там 50% россиян, плюс-минус, там, не знаю, 5%, они не имеют своей точки зрения относительно того, что это за война, зачем она нужна. Они считают, что у них не хватает уровня понимания проблемы. И они делегируют это решение этой проблемы Путину. То есть вот у нас есть президент, Путин решает. А если он решил, что надо воевать, значит, надо воевать. Мы поддерживаем нашего президента. Это не означает, что россияне поддерживают войну. Это означает, что у них недостаточно информации, да, для того, чтобы принять, так сказать, обоснованные суждения по этой теме. Поэтому, да,
ну вот, значит, не могут они ничего решить. И все будет по-прежнему. Спасибо Сергею Алексашенко, который был с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в